мы официально войну не объявляли, но очевидно, что между нами война такого плана. Кванько сказал, я могу расценивать ваше заявление как объявление войны официальное. На что финский представитель уклонился от ответа. Вот.
Но... Его не Петро звали?
Ну, на самом деле, да, можно вспомнить требования той же Финляндии образца лета 18 года на переговорах в Берлине к Советскому Союзу, да, когда они затребовали...
Кто? Финны?
Да, финны потребовали Советского Союза совершенно на голубом глазу передать им весь Кольский полуостров.
Кольский полуостров?
Всю территорию вплоть до, значит...
Урала!
Нет, ну, они были ребята скромные. Вплоть до западного побережья Белого моря. Причем Сталин, вот так можно сказать, немножко подтроллил. Спросил, а что это, друзья, мобилизацию объявили? Что случилось-то? Ну, вот тоже как бы по этому поводу войска к границам тянем. И вот как бы поэтому нам надо как-то договариваться, потому что как бы что не вышло. И тут у них, значит, сказать, мнения разошлись прямо в противоположных сторонах. Потому что Маннергейм сказал, ребят, у нас боеприпасы на 2 недели войны вообще... С кем воевать-то собрались? Вы видели, что там вот
границы? Себя.
И тем, кто говорит о том, что Владимир Владимирович Путин очень долго находится на посту президента, можно сообщить, что господин Кекканин в 50-м году стал премьер-министром, в 56-м президентом и сложил в себя полномочия президента в 81-м году в связи с тяжелой продолжительной болезнью.
Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Близится очередная годовщина Советско-финляндской войны 1939-1940 года. В этот раз мы бы хотели поговорить о политической ситуации, которая предваряла конфликт. А сделаем мы это с прекрасным специалистом, военным историком Олегом Николаевичем Киселевым. Олег Николаевич, приветствую.
Привет, Михаил. Здравствуйте.
Олег Николаевич, в прошлые разы вы нам обстоятельно рассказали, в каком, так сказать, состоянии подходили вооруженные силы одной и другой стороны к конфликту. Возникло множество вопросов. Ну, собственно говоря, некий дискурс, он и так есть в историографии. Многие, даже не то что обыватели, но и специалисты всерьез говорят о том, что вот такой злой Сталин набросился на невинную демократическую Финляндию и попытался отнять у ней то, что было нажито непосильным трудом, вопреки всех правил и законов и так далее, и международных норм. Так ли это было?
Да.
Именно так?
До свидания.
Ясно. То есть на этом заканчиваем передачу, я так понимаю.
Вот. Ну, конечно, нет, шучу, не так все это было. Вот. Ну, или так скажем, есть в этом доля лукавства. Не хотели мы говорить про политику. 2 раза я это говорил в своих предыдущих роликах. Ну, как говорится, куда от нее денешься?
Да, и люди просят, самое главное.
Да, люди просят. Ну, и, как говорится, о чем еще говорит в преддверии 30 ноября? Вроде обо всем остальном уже поговорили.
Олег Николаевич?
Да.
Собственно, а это вообще первая была Советско-финляндская война?
Это вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что между... Советской России и Финляндии боевые действия велись еще, как говорится, на заре финской независимости. Вот. Весной 18 года финские войска под видом добровольцев, надо уточнить этот момент, вторглись в Северную Карелию, результатом чего стал захват Ребальской волости. Весной 19-го вторглись в Приладожье, были разбиты, но, опять же, присоединили к Финляндии в Поросозеро. Осенью 21 года, опять же, финские добровольцы вторглись опять на территорию Советской России, поддержав вспыхнувшее в Северной Карелии восстание. Но насколько это можно назвать войнами, тут, как говорится, вопрос дискуссионный, наверное, не для сегодняшней беседы. Тут я расскажу только одну такую небольшую забавную историю. Когда финские белые победили в гражданской войне, естественно, правительство белых вернулось в Хельсинки. В Хельсинки находился Кванько. Это представитель, собственно, Советской России при правительстве красных. Вот. Надо сказать, что правительство большевиков поддерживало, соответственно, в гражданской войне финляндское правительство красных. Не видело в этом ничего стыдного, собственно, о чем и говорило прямым текстом победителям, что мы как бы считали, что правительство красное главное. Но раз победили вы, как бы все равно диалог-то надо свести с кем-то. И вот этот Кванько 8 мая является, значит, к Свинхводу.
Это глава, да?
Это глава, да, финского правительства белых. Для того, чтобы подтвердить свои полномочия.
Играет с ним в реальную политику.
Да.
Практически. Все как у взрослых практически.
Диалог с ним вел такой доктор Идман, который на голубом глазу заявил Кванько, что он не может признать его полномочия до тех пор, пока между Россией и Финляндией идет война. Чем очень озадачил Кванько, потому что Кванько никакой войне между Россией и Финляндией был не в курсе. И он, значит, задал простой вопрос, что, мол, когда война-то началась? Что это вообще значит?
Огласите дату.
Да, на что ему ответили, что в том духе, что, ну, мы официально войну не объявляли, но очевидно, что между нами война такого плана. Кванько сказал, я могу расценивать ваше заявление как... Ну, объявление войны официальное, на что финский представитель уклонился от ответа. Вот.
Но... Его не Петро звали? Случайно.
Петро у нас сегодня всплывет в памяти еще неоднократно. Эту тему финские политики педалировали вплоть до подписания Тартусского мира, а причина очень простая. Дело в том, что на территории Финляндии осталось огромное количество российских материалов, вооружения, каких-то там... В общем,
запасов,
да, огромное количество российского имущества. И финны очень не хотели его возвращать или там как бы выплачивать советскому правительству за это деньги. А если как бы утверждать, что между Россией и Финляндией шла война, все эти вещи можно было объявить военными трофеями и как бы оставить их себе за спасибо.
Чисто бабло, ничего личного.
Да, ничего личного, чисто деньги. Ну, надо отдать должное финнам, они своего добились. Но, правда, не потому что война, а потому что одним условием Тартусского мира был отказ от взаимных претензий там, в материальном плане. Это к вопросу о советских финских войнах.
Олег Николаевич, ну, так сказать, либерально настроенные граждане тут же скажут нам, что ну так вы же сами сказали, что поддерживали красных финнов, значит, напрямую вмешивались, так сказать, в гражданскую войну в Финляндии.
Поддерживали и не скрывали этого, как я уже сказал.
А это делала, так сказать, регулярная Красная Армия?
Нет, это не делала регулярно Красная Армия. Собственно, на стороне красных воевали добровольцы. В основном это были всякие технические специалисты, вот, артиллеристы и... и так далее.
А, так сказать, вот за белых финнов, за них случайно не воевали никакие регулярные войска?
Тоже так же воевали там и шведы, как бы добровольцы, и, ну, как все знают, и немцы там высаживались.
Совершенно, дивизия целая высадилась,
да,
немецкая.
Совершенно регулярные там немецкие части, которые, собственно, в общем-то и, ну, по большому счету решили судьбу компании, вот, в пользу белых. Но мы сейчас уже как бы лезем, наверное, немножко.
Про это, в принципе, я так помню, и Баир Антеев рассказывал. Да,
про это много кто рассказывал. В общем-то, это ни для кого секрет не является. Но, в принципе, вообще говоря, конечно, что для меня удивительно, многие вещи вроде бы не являются ни для кого секретом, а да, на просторах интернета у нас регулярно появляются граждане. Такое ощущение, что последнюю книжку, открывавшую там в 90-х годах, в общем-то, тему там советско-финляндских, например, переговоров, да, завершившейся Зимней войной, она, в общем-то, очень в этом плане показательна.
Ну что, война закончилась, так сказать, чем, получается, подписанием Тартусского мира?
Да, в осенью 2020 года был подписан Тартусский мирный договор.
Ну, я имею в виду, что война.
Ну, война, да.
Чтобы люди поняли, что мы шутим.
Да, да, да. Вот. В 2021 году, как я уже сказал, произошел там инцидент с вторжением отряда финских добровольцев в Северную Карелию. Но, опять же, Советская Россия ни в коем случае не желала раздувать этот момент как именно как войну, как финскую агрессию. Ну, по большому счету, это было не нужно. Поэтому я лично считаю, что вот Советско-финляндская война, да, 1939-1940 года, это была действительно первая там полноценная война между Советским Союзом и Финляндией. Ну, хотя, конечно, с условной долей как бы... С огромной долей условности можно, в принципе, события там, 18-19 годов тоже считать, в общем-то, боевым действием между Советским Союзом и Финляндией. Ну, Советской Россией тогда, естественно.
Олег Николаевич, а вообще финнов можно считать хорошими соседями? Ну, учитывая ваши вот эти вот рассказы про постоянные вторжения.
Опять же, да, опять же, что в 20-х годах... Вообще, конечно, я порекомендовал посмотреть на эту тему ролики Баира Янчеева и Егора Яковлева. Вот. Они, в общем-то, достаточно интересны. Мне вообще кажется, что вот ролики на всякие политические, околополитические темы вообще могли бы стать коньком Баира Янчеева. Ну, мне они, по крайней мере, нравятся даже больше, чем его ролики, собственно, там по боевым действиям. Вот. Но это такое мое имхо. Если вкратце сказать, да, то, конечно, 20-е годы в Финляндии это просто махровейший расцвет русофобии. Прям такой, ну, да, опять же, если мы вспомним Петро, да, то мы сейчас вот примерно такую же ситуацию наблюдаем.
На братской Украине.
Да, на братской Украине.
Вот. Или в братской Украине, как там?
Ну, так, неважно. В общем, в одной соседней стране. Просто махровейший, совершенно неприкрытый. Финские военные там вынашивали достаточно такие серьезные планы. План 28-го года финского генштаба был достаточно такой агрессивный по своей манере, наступательный. Подразумевал наступательные действия, там захват части Северной Карелии. Но все это закончилось совершенно предсказуемо. Это был такой праворадикальный мятеж в 1931 году, организованный ЛПУАСским движением. После того, как его подавили, активность правых пошла на достаточно серьезный на спад, и отношения между Советским Союзом и Финляндией начали, ну, более-менее выравниваться.
А ЛПУАСцы — это такие националисты, да?
Это, да, было такое движение, крайне правое. ЛПУАСК очень, очень влиятельное, причем такое с низов поднявшееся. Вот. Очень влиятельное движение. Они там буквально президента избрали финном в конце 20-х годов того же Свинхууда. Но вот после того, как, собственно, их мятеж подавили, отношения начали более-менее налаживаться. Но, конечно, до хороших им было относительно далеко. Ну, тут, наверное, точнее, чем покойный ныне профессор Барышников, наш такой легендарный, можно сказать, историк советско-финских отношений, он назвал прохладным миром. Вот. Ну, вот, наверное, точнее не назовешь. Вот. Более-менее потепление началось где-то с 20-х годов, с начала 30-х годов, когда был подписан договор о ненападении. В 1934 году он был продлен на 10 лет. Ну, тогда уже можно как бы говорить о том, что, ну, какие-то отношения налаживались. Хотя, конечно, все равно масса подводных камней существовала. Очень яро антисоветские и антирусские направленность. Там многие финские печатные издания носили. В общем-то, ну, да, там есть такой пример, когда, например, даже шведы укоряли финнов за слишком такую агрессивную позицию в отношении Москвы.
Олег Николаевич, ну а вот что получается? Более-менее отношения налаживаться начали к середине 30-х годов, а вообще в целом военные приготовления, я так помню, по предыдущим роликам они продолжались, я так понимаю.
Ну, Финляндия, безусловно, свою армию как бы развивала и строила, старалась, по крайней мере, в меру там своих финансовых возможностей. В середине 30-х была принята такая достаточно большая программа модернизации армии, но в 37-м году уже стало понятно, что эта программа не даст нужных, так сказать, результатов, и ее пересмотрели в пользу увеличения, там бюджет увеличили почти в два раза, там до 2 с лишним миллиардов марок. Программа была рассчитана до 44-го года, вот, собственно, и тогда вот финская армия должна была стать такой, какой ее вот как бы в идеале видели. Ну, по крайней мере, финские военные, которые все это дело затевали.
Стратегия.
Да. Перед тем, как переходить непосредственно к событиям 1939 года, нужно немножко рассказать о том, что происходило до этого, собственно говоря. Откуда все эти предпосылки пошли, там, с чего были взяты советские требования, вообще предъявлены финнам.
Так какие требования? Мы же все знаем, что кровожадный Сталин набросился на демократическую Финляндию, аки шакал.
Формальная сторона-то была у этого дела. Давай ее рассмотрим.
Да, серьезно? Ну, обалдеть.
Знающие люди, они все понимают, конечно. Но давай все-таки немножко крючкотворствуем и, так сказать, разберем, что же мы хотели. В середине 30-х годов, как я говорил, началось такое некоторое потепление между Советским Союзом и Финляндией. Зимой 1937 года, в феврале, в Москву приезжал министр иностранных дел тогдашний Холсти. И ему прямо в глаза, собственно говоря...
Невзирая на лица,
да, наши военные политические руководители говорили о том, что вот мы как бы очень серьезно сомневаемся, уважаемый господин Холсти, что вы при случае не нападете на нас вместе с Германией. Холст, конечно, клялся и божился, что нет, мы придерживаемся нейтралитета. Вот. Но, опять же, мы говорили, а защитить-то вы себя сможете, если что? потому что как бы это хорошо, что вы придерживаетесь нейтралитета, но вот, а если вот на вас нападут, сможете ли вы сами себя защитить? Вот, собственно, вся финская политика, да, второй половины 30-х годов, она строилась на том, чтобы создать такой, как это у них называлось, скандинавская ориентация, попытка создать, сколотить такой блок нейтральных стран скандинавских. Они постепенно откатывались от политики всеобщей безопасности, которую Лига наций проводила. Вот, в частности, Холсти был ее яростным сторонником этой политики, а сменивший его в начале 1938 года Эрка, который, ну, сейчас бы его назвали евроскептик. Вот. Он так достаточно скептически относился к Лиге наций и был за такой, выступал за полный такой нейтралитет финский и самоустранение ее от всех там передряг, которые могут случиться в Европе, стараться максимально в стороне держаться от всего.
Хитро придумано.
Вот, да, ну у нас как бы много говорят о том, что вот там Финляндия, да, там такую прогерманскую ориентацию занимала. На самом деле нет, она, Финляндия там старалась так в меру своих сил и возможностей балансировать между Германией и Великобританией.
Тем более у них с Англией более, так сказать, понимаю, да, финансовые отношения очень серьезные.
Очень серьезно, гораздо серьезнее, чем с немцами. Ну, вот, скажем, если, да, там Свинхувуд был германофил, ярко выраженный, да, там, то вот что Холсти, что Эрка, они были англофилы. Вот. И сменивший Свинхувуда новый президент Финляндии Кьюсти Калли, он тоже, в общем-то, как бы скорее был англофил, чем про германские.
Короче,
страны.
В их капиталистических кругах не было единства, как
не
обычно.
Не было вообще, да.
Все, ну, тащили на тебя.
Демократия, да.
Потому что, как бы, торговать-то надо как-то.
Конечно.
Бабки делить.
И несмотря на многократные заявления финнов, что они будут защищать свою страну, они ни в коем случае там не позволят использовать свою страну как плацдарм для нападения на СССР, ну, в Москве испытывали, скажем так, по этому поводу довольно серьезный скепсис. Вот, потому что зимней войны еще не было, а возможности финской армии на том этапе, ну, наверное, все в мире воспринимали как крайне низкие, так скажем. Поэтому уже, в принципе, с середины 30-х годов, да, начинается такое сканирование финской верхушки на предмет, с кем бы можно было договориться. Да, ну сейчас это, наверное, определили бы такое, таким словом, как взяткоемкость. Прощупывалось там, кому что интересно, кому там можно дать денег, кому нельзя. Вот, то есть такие интересные вообще моменты. Вот. В итоге.
То есть, я так понимаю, договариваться все-таки собирались, да, с
финами? Безусловно, пытались договориться, да. И сейчас мы кратенько по этим попыткам пробежимся тоже. Вот.
Олег Николаевич, а вот на самом деле...
Так-то в целом, что уже тогда в 30-е годы хотели? О чем договариваться-то?
Ну, собственно, вопрос стоял безопасности Ленинграда. Потому что, да, Германия росла, Германия усилялась совершенно явно. Собственно, Гитлер и немцы там своих устремлений ничуть не скрывали. Да, с Польшей, опять же, были, так скажем, не все понятно.
Натянутые отношения.
Натянутые отношения, да. Опять же, да, там позиции этих там всяких прибалтийских республик. То есть вопрос стоял, в общем-то, грубо говоря, ребром. То есть если он там в 20-е годы, так скажем, лежал, то на протяжении 30-х он вот начинал занимать такую позицию. Собственно, и в 38-м году, да, становится все более-менее понятно. После того, как Германия совершенно, так сказать, безнаказанно скушала Австрию, никаких действий по этому поводу со стороны там ни Лиги наций, ни там тех, кто должен был там следить за, так сказать, хорошим поведением Германии, не последовало. И тут, значит, Москва вообще напряглась. Вот.
Так в 38-м-то они там уже много чего съели, кроме Австрии.
Ну, Австрия просто была уже такой совсем выходкой, так сказать, вопиющей. Да. Вот. Тут Москва, прям скажем, напряглась. И в апреле 1938 года состоялась первая попытка договориться с финнами о чем-то вообще. Советский, так сказать, разведчик Борис Ярцев, который приехал в Финляндию под видом второго секретаря посольства, он вступил в прямой диалог сначала с Холсти, потом провел ряд переговоров там с достаточно большим числом военных, политиков финских. Вот. На первом этапе речь шла о том, что он просто зондировал почву на предмет отношение вообще Финляндии к возможной войне между СССР и Германией. Вот. Ну, естественно, финны заявляли о том, что мы, значит, ни в коем случае, мы нейтральны, все такое. Ярцеву хотелось, как бы, так сказать, получить от финнов более четкие обещания. В том числе финнам было предложено заключить соглашение, тайное секретное соглашение о взаимопомощи.
Секретный протокол.
Можно и так сказать. Секретный протокол к пакту о ненападении как раз там 1934 года. Вот. Суть которого заключалась в том, что в случае нападения на Финляндию Советский Союз оказывает ей там вообще любую материальную помощь, включая там военную и все такое.
Коварные злодеи какие-то. Ужасно, красные. Да.
И вот эти вот переговоры, они тянулись где-то до августа, когда уже через Ярцево Советский Союз предложил финнам конкретное соглашение. Вот, в том числе он предложил финнам создать советскую базу на острове Сурсаари. Это нынешний Гогланд, вот, который находится примерно посередине Финского залива и позволяет контролировать достаточно большую ее территорию. Собственно, суть советских предложений сводилась к тому, чтобы Советский Союз помог защитить финское побережье в начале войны. Да, взял на себя грубо защиту финского побережья. Ну, финнов такой вариант не устраивал ни при каком раскладе. Во-первых, это задевало там напрямую их нейтральный статус. Вот. Во-вторых, фактически они отдавали защиту своего побережья Советскому Союзу, которого видели вообще своим главным противником. Поэтому в августе фактически было отказано Ярцеву. Вот. Причем финны предлагали, давайте, мол, совместим переговоры, начнем официальные переговоры, заодно там торговое соглашение заключим. Вот. На что Ярцев, в общем-то, достаточно двусмысленно ответил, что, мол, типа, если мы сейчас не договоримся ни о чем, да, начнем переговоры, и там у нас ничего не получится, то мы будем глупо выглядеть в глазах там, общественности мировой. И СССР, и Финляндия. Ну, а зачем оно это нам надо?
То есть финны сперва предлагали поговорить про деньги.
Да, вот. Ну, вот это вот вялотекущие такие разговоры ни о чем тянулись всю осень. В декабре финны уже официально приехали в Москву. Ну, это были скорее торговые переговоры, к которым наши плотно привязали политическую составляющую, поскольку финны по-прежнему отказывались говорить о каких-то либо, значит, заключении каких-либо договоров.
А немцы уже съели Чехословакию к этому времени.
А немцы, да, уже случился Мюнхен, да.
Ну, не съели еще, вот. Но, по крайней мере, бумаги подписали
уже. Случился Мюнхен, да. И в декабре, после того, как наши поняли, что финны ни о чем говорить с ними не будут в политическом плане, они, в общем, торговый переговор тоже, по сути, свернули.
А зачем вот этот, как он, остров-то этот нужен был вообще? Что там было такого в этом острове?
Это очень
хорошо. Защитить прям Финляндию прям хотели?
Нет, это остров прикрывал подступы к Ленинграду. То есть с этого острова можно было контролировать авиацией, огнем артиллерии, там, кораблями, ну, достаточно значительную часть Финского залива. Ну, фактически всю часть Финского залива, которая являлась там советскими территориальными водами и финскими. Вплоть до там, побережья Эстонии.
Эстония... Скажут, что хотели базу себе отгрызть, чтобы нападать на нейтралов, ну, вот
финны,
на шведов,
финны
на
так
всех
и подумали,
вообще,
видимо,
короче.
Поэтому они категорически.
У Советского Союза был огромный флот на Балтике, смертоносный, короче, который жаждал, так сказать, всех расстрелять.
Ну, огромный, не огромный, но больше ни у кого все равно на Балтике не было. Давай так уж скажем.
Опасались люди?
Конечно.
А Советский Союз что опасался? Имея там два линкора, крейсера, эсминцы.
Советский Союз опасался, что произойдет примерно то, что произошло в 1919 году. В Балтику войдет,
что произошло
там,
в 1919 году?
Британский флот или немецкий.
Олег Николаевич, вы какие-то страшные вещи рассказываете. Там люди в той стороне экрана не знают, может быть, чего-то. В 1919 году британский флот в Кронштадте. Обалдеть.
Не в Кронштадте, но вот, да, острова Ковиста, о котором мы еще сегодня будем много вспоминать. Да, британские торпедные катера атаковали Кронштадт. Это как бы потопили там. Ну, мы об этом даже говорили в прошлом.
В предыдущем ролике, да, кому интересно, может посмотреть. Ну и, в общем-то, ничего не мешало тому же германскому флоту войти, да, как они в 18-м году сделали.
Советский Союз, да, не хотел такого развития событий, когда у вас граница, мало того, что граница в 32 километрах от Ленинграда, ее ближайшая точка, да, так еще у вас, можно сказать, база флота лежит как на ладони, можно там из финских территориальных вод, там, грубо говоря, 10 минут хода, ну, не 10, конечно, условно говоря, да, там. И можно прямо, так сказать, в колыбели его.
На самолете-то быстрее получится.
На самолете еще быстрее, конечно. Ну вот, поскольку ничего не получилось, в марте Советский Союз решает уже как бы не надеяться на финнов, а просто, ну, сделать так, как ему надо. И они официально, значит, предлагают финнам обсудить вопрос о передаче в аренду Советскому Союзу нескольких островов в Финском заливе. Причем там даже речь не шла о том, чтобы там базы каких-то на них строить, еще что-то. А именно создать там наблюдательных пунктов. Ну, грубо говоря, чтобы эти острова там не мог использовать там потенциальный противник Советского Союза хотя бы. Переговоры тянулись где-то порядка месяца. При том, что эти острова были по договору демилитаризованы. Что самое забавное, на демилитаризации этих островов в 2020 году настаивал Советский Союз. А теперь он настаивал на как бы наоборот, чтобы милитаризировать их. Финны не упустили возможность ткнуть нам этим. Ну, Советский Союз сделал покерфейс и не обратил внимания. Надо сказать, что небезызвестный всем барон Маннергейм был вообще категорическим противником того, чтобы советского представителя, а это был бывший посол Финляндии в Финляндии Штейн, который вел переговоры, собственно, с финнами, чтобы он, как он писал, уезжал с пустыми руками. Вот. Он настаивал на том, что надо договориться с русскими, там, пусть они все эти острова заберут, мы все равно их не защищать, ничего с ними делать не можем, как бы, вот. Они нам по большому счету не нужны. И более того, давайте отведем границу от Ленинграда немножко.
Это Маннергейм предлагал?
Маннергейм предлагал,
это да. Записано где-то?
Он про это пишет в своих мемуарах, в принципе. Можно было подумать, что это он же там задним числом, но про это пишут не только Маннергейм. Вот. Поэтому тут можно верить, так сказать, дедушке на слово. Вот. Но, тем не менее, Маннергейм был тогда не той фигурой, которую слушали финские политики. Поэтому Штейн уехал ни с чем. Как известно, в мае происходят перестановки в советском МИДе. Ну, тогда НКИДе. Вот. И вместо Литвинова приходит на пост наркома иностранных дел Молотов. Человек, может быть, менее изысканный в дипломатических, так сказать, тонкостях, но, так сказать, более прямолинейный, как показала практика, его политика, она как-то более реалистична, что ли, была. Хотя, наверное, не все с этим согласятся, но это, как говорится, пусть об этом поговорят люди более сведущие. И тут на Финляндию... С Финляндией начали разговаривать, так сказать, совсем в других тонах. Да, мы в прошлый раз говорили, что летом начали уже рассматривать варианты, а если мы оттяпаем у Финляндии это дело силой, вот, начали разрабатывать планы войны с Финляндией. Пока еще так, очень приблизительно, но тем не менее. Финны договорились со шведами еще осенью 1938 года, создали проект со строительством укреплений на Ландских островах, которые были демилитаризованы. Но тут надо отметить, что эти острова были очень важны для соблюдения нейтралитета как Швеции, так и Финляндии. Вот. И Лига наций, в принципе, дала отмашку на то, что можно эти острова, можно на них строить укрепления. И Советский Союз, как бы этот вопрос очень сильно зависел от Советского Союза, от согласия Советского Союза. И Советский Союз в качестве как бы одной из косточек за согласие финнов, да, там на те же острова, он предлагал дать свое согласие на вооружение этих Холландских островов, которые закрывали вход в Ботнический залив и фактически держали под контролем там достаточно большую часть Балтийского моря. И
финны не повелись?
Нет, финны не повелись, но они решили, что в общем-то они без Советского Союза обойдутся, договаривались со шведами, и тут, значит, Советский Союз летом занимает такую жесткую позицию по поводу Оландов, либо с нами, либо никак. И шведы, которые не хотели портить отношения с Советским Союзом, они сказали, ну, нет и нет, ладно, обойдемся. То есть вопрос вооружения Маланских островов опять завис в воздухе. В августе 1939 года, как мы все знаем, да, случается Советско-германский пакт о ненападении. А вслед за этим начинается Вторая мировая война. Да? Один из известных финских политиков по этому поводу, Вяйн Таннер, он по этому поводу сказал что-то в духе «все полицейские, которые там, могли нам помочь, оказались заняты между собой». Вот, и мы остались один на один с Советским Союзом. Осенью 1939 года, да, там сентябрь, начало октября, происходит известное событие с Прибалтикой, когда Советский Союз буквально там за сутки выбивает из них там соглашение о предоставлении баз вводит туда войск, подписываются договоры о взаимопомощи. И 5 октября...
Я бы так сказал, им сделали предложение, от которых они не смогли отказаться.
Да, вот именно что не смогли. Забавно, что посол Эстонии в Москве жаловался финской делегации на то, что Эстония подписала крайне невыгодное для себя торговое соглашение вместе с этим пактом. Ну, когда у вас на границе стоят отмобилизованная армия, которая там по численности в разы превосходит вашу, да, там по численности вооружений, тут особо как бы не по... упорствуешь, так скажем. И 5 октября финского посла в Москве Ирия Коскинина вызывает к себе Молотов и предлагает ему передать своему правительству, что Москва ждет финскую делегацию в Москве для обсуждения насущных всяких политических вопросов. У финнов начинается такая, ну, не паника, но, так скажем, такая серьезная тревога. Да, там 6-го начинаются, как мы опять же говорили там в прошлых роликах, 6-го они начинают потихонечку развертывать войска прикрытия. Вот. 10-го вообще объявляют там большой учебный сбор, мобилизацию. Одновременно сидят и думают, что делать. Надо сказать, что Москву вот эта затянувшаяся пауза, она сильно раздражала. И как бы, финский МИД получил несколько достаточно таких грозных сообщений по поводу того, что, ребята, мы не поняли, мы вас так-то вообще на переговоры вызываем, что-то, ни ответа, ни привета, ничего там, скажите хотя что-то, вот. В итоге 11 числа из Хельсинки выезжает делегация финских переговорщиков. Министр иностранных дел Эрка, видимо, счел, что
недостаточно высокий ранг для него.
Недостаточно, да, серьезный как бы вопрос. И сказал, что финский министр должен находиться в Финляндии. И остался дома, а договариваться с Москвой поехал такой известнейший финский дипломат Паси Киви, который, собственно, возглавлял финскую делегацию еще на переговорах в Тарту. Вот. Ну и, в общем, фактически все переговоры с Советским Союзом так или иначе велись там через него. Так скажем, был активным участником большинства из них. Собственно, в Москву поехал Паси Киви, с ним секретарь и два, собственно, советника. Один по военным вопросам, другой по, значит, от МИДа. Надо сказать, что финны прекрасно понимали, зачем они едут в Москву. Вот, и примерно представляли, что Советский Союз им предложит. Хотя Советский Союз как бы на тему переговоров упорно как бы не раскрывал. Почему я говорю, что они знали? Потому что финская делегация получила конкретные указания совершенно, о чем можно разговаривать, о чем нельзя. В частности, нельзя было разговаривать о передвижении границы на Карельском перешейке. Можно было разговаривать о аренде островов. Нельзя было разговаривать ни о каких там договорах о взаимопомощи. Ну, как бы откуда они знали? Конечно, они знали там на примере как бы, прибалтийских республик, да. Ну и понятно же, да, там вопрос о границе, он как бы никуда не девался, там еще начиная с 1811 года, когда, собственно говоря, Выборгскую губернию передали Финляндии. 12 числа в 17 часов финская делегация впервые встретилась с советской делегацией. Ну, как делегацией? Собственно говоря, финскую делегацию приветствовал лично Сталин.
Ничего себе!
Нарком иностранных дел Молотов, его заместитель Потемкин и, собственно, посол России, посол Советского Союза Финляндии Деревянский.
Слушай, ну со всем уважением приняли товарищи, я бы
да,
сказал.
Да, господ. Это говорит о том, что, собственно, Советский Союз придавал огромное значение этой договоренности. Вот.
Этой недоговоренности?
Ну, по итогам, да, получилось. Вот. Финнам предложили, собственно говоря, что? Перенести границу так, чтобы граница проходила примерно...
Выборг отдать.
Вот. Выборг отдать. Не отдать Выборг. Нет. У нас вот, да, до сих пор ходит какое-то, не знаю, откуда взявшееся убеждение, что Советский Союз там требовал Выборг, там промышленные вообще районы там Выборга. Там,
это же очевидно, Олег Николаевич.
Хотел поменять на какие-то болота там где-то там в Карелии Северной. Вот. Естественно, что финны не согласились, как же так. Ну, естественно, хотел забрать линию Маннергейма у финнов, чтобы потом, значит, беспрепятственно на них напасть. Конечно, все это в разной степени благоглупости. называя вещи своими именами. Советский Союз попросил у Финляндии кусок, во-первых, кусок территории, так, чтобы граница проходила в радиусе примерно, ну, по первым требованиям получалось где-то порядка, ну, от 70 до 80, там, в одном конкретном месте, там, до 100 километров от Ленинграда. Вот.
Это на Карельском перешейке.
Да, это захватывало, ну, вот на карте, да, там видно. Плюс Советский Союз попросил у финнов ряд островов передать Советскому Союзу в Финском заливе, в том числе острова Ковисто и Суурсаари. Ковисто — это ныне Большой Березовый, а Суурсаари — это Голланд. Но он как бы раньше был Голланд, это просто финское название его — Суурсаари. Плюс Советский Союз попросил у финнов передать им западную часть полуострова Рыбачий. Да, вот это вот требование, как бы, люди мало понимают, зачем вообще. Ну, как бы, на самом деле полуостров Рыбачий — это примерно то, что Крым для Черного моря. То есть это, так сказать, огромный непотопляемый авианосец, который позволяет держать под контролем, ну, фактически все там, большую часть, так скажем, прибрежных вод советских там на севере.
Ну и самое главное — подходы к Мурманску.
Конечно, да. И плюс Советский Союз предложил подписать пакт о взаимопомощи. Ну, фактически, в общем-то, пакет был примерно такой же, как выдвинут прибалтам там несколькими днями ранее. В качестве бонуса финнам предложил им вооружать самостоятельно ланды без участия Советского Союза. Вообще Советский Союз сказал, что он вообще никак в этот вопрос не будет вмешиваться. И за передаваемые территории он предложил двукратную компенсацию земельную в районе Ребл и Поросозер. Почему Ребл и Поросозер? Потому что, да, эти два района были в свое время оккупированы финнами, и они очень-очень-очень-очень сильно за них бодались в Тарту. То есть они их возвращать не хотели никак. Я, честно говоря, не специалист по там всяким лесохозяйственным вопросам, но я читал, что вот в Реблах, да, там произрастает какой-то уникальный дорогущий сорт древесины. Судя по тому, что как только Реблы с Поросозера были оккупированы, туда ломанулись скупать концессии финские лесопромышленники. Хотя, да, Финляндия, в общем-то, тоже, так скажем, не бедна лесом. Ну, да, наверное, есть в этом что-то, какая-то своя правда. Особым пунктом был передача Советскому Союзу полуострова Ханко в аренду. Тут надо уточнить, что Советский Союз просил Ханко в аренду именно на 30 лет. Это было нужно для того, чтобы перекрыть вход в Финский залив с артиллерийским огнем, авиацией. Ну, так скажем, не совсем перекрыть, но сделать, скажем так, очень труднодоступным вход в Финский залив для противника. Если южную часть Финского залива, да, контролировала там новая советская база в эстонском Палдиске, да, то северную часть должна была контролировать база на Ханко. Причем Советский Союз как бы предлагал финнам вести туда минимальный контингент в количестве 5000 человек, там 1-2 эскадрильи, там авиации. Плюс к этому Советский Союз просил якорную стоянку в районе там бухты Лапвик. Да, но это фактически восточной части Ханко того же самого. Финны, конечно, ну, ожидали, да, там что, ну, не ожидали, что требования будут вот настолько масштабные. Конечно, тут как бы финны сразу заявили с порога, да, ну, поскольку у них были инструкции, они сразу заявили с порога, что как бы не будем заключать никакой пакт, вот, и мы не можем передать вам свои земли, потому что у нас как бы в Конституции прописана неприкосновенность, да, там, то есть это может решить только парламент вопрос, то есть это не прерогатива, там, не то что делегация, даже не прерогатива как правительство. Такие вопросы может решать только парламент. Вот. Ну и как бы...
Демократия.
Да, финский закон о нейтралитете, он как бы тоже не позволял размещать на своей территории базы. Вот. По поводу остальных вопросов финны обещали там поговорить со своим правительством, получить у него инструкции. Ну, на что, собственно, ушло все 13 октября на получение инструкций. У нас много говорят по поводу того, что, мол, значит, Советский Союз требует там каких-то, потребовал каких-то нереальных вообще вещей, что так нельзя и никогда не было.
Конечно.
Ну, на самом деле, да, можно вспомнить требования той же Финляндии образца лета 18 года на переговорах в Берлине к Советскому Союзу, да, когда они затребовали...
Кто? Финны?
Да, финны потребовали Советского Союза совершенно на голубом глазу передать им весь Кольский полуостров.
Кольский полуостров?
Всю территорию вплоть до, значит...
Урала!
Нет, ну, они были ребята скромные. Вплоть до северного побережья, западного побережья Белого моря.
Да ладно?
Да, практически все Прионежье и Соловецкие острова.
Соловецкие острова-то каким причем боком они, в Финляндии?
Причем они упирали на то, что, значит, вот Советский Союз же как бы там... Ну, Советская Россия, да. Советская Россия, она же там заявила там о своей приверженности праву нации на самоопределение, вплоть до отделения. Вот, а тут живут, значит, родственные Карелы. Вот, но...
А Карелы знали, что они им родственные? Не в курсе?
Спрашивать понял, господи. Ну, хорошо, ладно, там. В Северной Карелии жили Карелы. Ну, какие Карелы, например, там на Кольском полуострове, да, там. Ну, туда еще ладно, можно там с каким-то там притянуть там этих самов, которые там кочевали там, поэтому они же лапланцы, они же лопари. Угу. Но побережье Белого моря, там, заселенное поморами, да, которое вообще ни в каком, никаким боком там к финнам не относится, да, там, и уж тем более Соловецкие острова, да, причем тут, или да, тоже Приониже, там, Карелов-то этих было.
Человек, у них аппетит-то, ну, разыгрался.
С тем же успехом, да, они, в принципе, могли потребовать там, например, Тверскую область, потому что там тоже там есть карельские поселения, да, там, в Тверской области, там, в свое время часть южных Карел туда эмигрировала. И им задавали вопросы, типа, с чего вдруг-то вообще?
С какого перепуга?
И да, и советской делегации было прям заявлено, что да, там не живут никакие родственные финн-населения, но вот с точки зрения интересов Финляндии нам нужны эти территории. Причем на вопрос, ну хорошо, а вы нам что? Ничего. Ничего, и все. Вот. Конечно, это...
Даже в два раза больше компенсацию не предложили?
Нет, этот финский заход... Ну, там проблема в том, что в два раза больше компенсацию они могли предложить, потому что запрашиваемая территория там равнялась где-то там... От... Ну, то есть, грубо говоря, им пришлось бы отдать всю Финляндию в качестве двукратной компенсации.
Ну, я так полагаю, что это были, в общем-то, во многом и, так сказать, участвовали во всех процессах.
То, что
те же самые люди, да?
Те же самые люди, которые составляли эти требования, которые вот это вот в Москву либо приехали, либо как бы решение принимали люди вот те же ровно самые. Поэтому у них не вызвало там какого-то там возмущение, именно как вы смеете вообще к нам с такими вещами приставать.
Что вы себе позволяете, да?
Да, то есть вот такого не было. Они как бы просто, грубо говоря, встали и пошли думать, что мы, значит, с этим будем делать. Ну, значит, 13 числа получает ответ, финская делегация получает ответ, где, значит, им правительство рассказывает о том, что, ну, естественно, никаких договоров, баз там и передачи рыбачьего нет. Более того, мы были бы не против, если бы там Советский Союз нам бы передал оставшуюся часть полуострова Рыбачий в обмен там на, значит, наши какие-то территориальные уступки.
А какие уступки?
Они были готовы передать нам три острова в Финском заливе. Это наиболее близкие к Кронштадту, там Лайнсаари, Пейсаари и Сыскар. На Карельском перешейке, ну, как бы они тоже сказали, что нет, но как бы это, ну, можно поговорить там о каких-то там уступках таких чисто символических. Ну, естественно, ту линию, которую предлагал Советский Союз, они отвергали вообще целиком полностью, ну, потому что, объективно говоря, она съедала большую часть предполья, собственно, линии Маннергейма и частично захватывала ее, как бы, эти самые, собственно, основную линию. Вот. И, конечно, ни в коем случае там они не хотели нам передавать остров Ковиста, который, в общем-то, грубо говоря, прекрасный был бы трамплин для того, чтобы выйти там в тыл этой линии в энергии. То есть, ну, в общем, грубо говоря, финские власти, конечно, исходили не только там из соображений нейтралитета, конституции, но и, конечно, из чисто военных соображений.
Ну, очевидно.
Да, ну, например, да, там база в Ханко, она как бы не только, да, там эта база все-таки советская достаточно глубоко в тылу Финляндии, но это как бы полный контроль над всем финским судоходством, в общем-то, грубо говоря, в Финском заливе. Ну и, собственно, 14 числа состоялось второе заседание, на котором финны все это изложили. Зачитали свой меморандум. Вот. Пытались доказать, что Финскому заливу ничто не угрожает. Ну, как бы,
абсолютно.
Это, конечно, в глазах Советского Союза вот такие уверения со стороны Финляндии выглядели, ну, как минимум, смешно. Потому что, ну, что Финляндия сделает там, если вдруг кто-то захочет. Сталину пришлось очень долго и подробно объяснять, собственно, чего мы хотим.
Иосиф Виссарионович лично участвовал опять в этих?
Он, да, он вел переговоры лично с финской делегацией. В частности, например, зачем нам Ковиста, да, там, он объяснил, что, понимаете, если, например, да, у вас на Ковиста есть батарея береговая, да, Но ваши там сейчас орудия, да, они как бы у вас там орудия, ну, так скажем, не самый лучший Nissan. Ну, но если туда установить 16-дюймовую, да, артиллерию, это там пушки калибр 406, там, да, 410 миллиметров, которые тогда уже были, существовали, как бы, и там и в Советском Союзе разрабатывались, и в Германии, там, и в Первую мировую войну были, да, то они своим огнем, который там, да, имеет дальность до там, 50 километров, они просто вообще простреливают вообще все, все советские территориальные воды с этого КОЭСТа. Естественно, Советский Союз такой вариант не устраивал ни при каком обстоятельстве. Да, они говорили конкретно, что да, у вас там нет таких орудий. Ну, а вдруг там появится кто-то, кроме вас.
Как уже не раз бывало, собственно говоря, в истории.
Как уже бывало, собственно, да. И, собственно, Сталин помянул им и Юденича, который там вдоль Финского залива наступал, и британцев, которые со стороны Финского залива атаковали Кронштадт. Все это было помянуто. Конечно, Пасекеева пытался там давить на то, что вот они у нас нейтралитет и там скандинавская ориентация. Причем Сталин, вот так можно сказать, немножко подтроллил, спросил, а что это, друзья, мобилизацию объявили? Что случилось-то? Ну вот тоже как бы по этому поводу войска к границам тянем, и вот как бы поэтому нам надо как-то договариваться, потому что как бы что не вышло. Ну, тогда на те слова, собственно, Сталина внимания никто не обратил.
Ну, подумаешь, шутит какой-то усатый мужик, да?
Да, вот. В том числе Сталин такой включил, ну, как это сейчас называется, хороший-плохой полицейский. Он финнам задвинул сразу такую версию, что вот, мол, наши военные вообще требуют границу по линии Петра Великого, да? Линия Петра Великого, это, чтобы вы понимали, это, ну, примерно современная советско-финская граница в районе Карельского перешейка. То есть это вот это вот как раз там Выборг, все промышленные районы, там эти Выборг, Энца там и т.д. и т.п. Но вот мы, значит, понимаем, что и поэтому вот мы просим минимум, минимум возможного там, минимум нам необходимого, мы от вас просим, как бы поймите нас, вот.
Слушай, ну вообще со всем уважением отнесся, так сказать.
Да, вот.
Лично присутствовал.
21.30 состоялась третья встреча, где Советский Союз вручил, собственно говоря, финской делегации меморандум с перечнем своих требований. Надо сказать, что мы сразу отказались от пакта о взаимопомощи сходу. Это была достаточно важная уступка, которую финны оценили, надо отметить. Предложили вместо пакта внести уточнение, собственно, уже существующий, так сказать, усилить формулировки уже в существующем договоре о ненападении. Ну и, собственно, с этим отправили финскую делегацию домой. Молотов выразил уверенность, что там, когда они 20 или 21 числа приедут в Москву, как раз мы уже все подпишем, 21 числа, значит, отметим все это дело. Вот, устроим, так сказать, прием для всех и будем жить дальше долго, как говорится, счастливо и мирно. На этом финская делегация из Москвы благополучно уехала. 16 числа начинается, значит, движуха, можно сказать, собственно, в Финляндии. Сначала собирается Госсовет Финляндии, да, там, в узком составе, ну, правительство. Начинают обсуждать советские предложения. Естественно, как бы сразу отметается вопрос о Пазино-Ханко, сразу отметается советский вариант границы на Корейском перешейке, отметается вариант с передачей западной части Рыбачева. То есть переговоры могут вестись только о ряде островов, вот уже, которые я перечислял, в Финском заливе, по поводу Сурсари, он же Гокланд. Финны готовы были сдать нам в аренду, ну, готовы были обсуждать сдачу в аренду северной части, вот только, ой, наоборот, южной части. Северная часть, которая в сторону Финляндии обращена, они как бы нам сдавать не хотели. Вот. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, что им давала эта северная часть, да, как бы, но тем не менее.
Жалко.
По поводу границы на перешейке очень длительный спор это вызвало. Маннергейм выступал за то, чтобы передать Советскому Союзу Фортына. Это такой форт, бывшая царская там крепость, да, Майнмарская, расположенная напротив форта Красная Горка, который советский был. Маннергейм предлагал передать нам этот форт, небольшой кусок территории вокруг него, чтобы артиллерийским огнем из этого форта и форта Красной Горки покрывать непосредственно поступы к, собственно, Кронштадту. Ну, Аргейм считал, что Мэтью удовлетворился, что, в общем, говорит о том, что, ну, финны не очень понимали, да, как бы, собственно, чего мы хотим в действительности. То, что, ну, как бы сейчас очевидно, что Советский Союз хотел держать под контролем весь Финский залив, как бы, чтобы даже сам факт угрозы нападения на Ленинград с моря, да, там, как бы, исключить, они принимать его внимание не хотели. Ну, как бы, положа руку на сердце, это их право, конечно, было, вот. Но наиболее, так скажем, дальновидные люди, включая того же Маннергейма, они предупреждали, что, ребята, ну, дело может кончиться плохо. После этого уехал президент Финляндии Эрк, уехали в Швецию, там проходил совещание глав скандинавских государств, вот, где Эрка попытался заручиться поддержкой Швеции на случай, если там вдруг...
Всяких неожиданностей.
Да, ситуация обострится, но получил достаточно ясный ответ от шведов, что типа, нет, ребята.
Вы как-нибудь сами.
Вы как-нибудь сами. Ну, как бы мы вас, конечно, любим и поддерживаем, но...
Как родных.
Воевать мы за вас не будем. Оружие мы вам и так уже, как говорится, поставляем. Ну, как бы на наше вмешательство, вооруженный конфликт, вообще даже не мечтайте.
У нас бизнес.
Да, если, грубо говоря, там, да, простым языком это говорить. И надо дать должное, что Эрка, приехал, вернувшись 20 числа в Финляндию, смысл этой беседы скрыл и напрямую, даже уклонялся от прямых вопросов. Ну что, шведы-то сказали. То есть он как бы...
Что люди-то говорят.
Да, он не стал, так сказать...
Что на ярмарке-то говорили.
Разочаровывать коллег, да. Вот. 20 числа довели до всего правительства советские требования. Вот. Началось обсуждение бодренькое такое. Вот. Но в основном, в принципе, в общем-то, большинство членов правительства высказались за то, чтобы советские требования удовлетворять в большей части. Конечно же, там никаких островов, никакого Ханкоа. Можно обсудить там острова, кроме Ковиста и Суурсаари, естественно, вот. Можно по перешейку было предложено три варианта. Это, значит, отодвинуть границу от Ленинграда непосредственно ближайшей к нему точки. Это такой выступ Кокала. Кокала. Мне тут поправили, что в финских названиях все ударения на первый слог. То есть, видимо, Кокала. Ну, пусть так. Это такой совершенно небольшой язычок территории. На карте он прекрасно виден, да. Но он отодвинул бы границу от Ленинграда на 13 километров. Она бы с расстояния составила бы 37 километров. Еще варианты были, значит, с передачей Ино как, собственно, отдельной крепости, да, с небольшой территорией к ней прилегающей. И передачу Ино в качестве отдельной крепости, но с узкой полоской земли, чтобы она соединялась с территорией Советского Союза. Вообще обсуждение такое достаточно забавное, поскольку, собственно, ну, как бы Советский Союз, как бы с этим Ино, в общем-то, как бы даже не поднимал вопрос о нем.
Но они о своем просто говорили.
Надо сказать, что за передачу Ино был даже министр обороны, но как бы уперлись Эрка и министр внутренних дел, который по забавному стечению обстоятельств, да, наверное.
Тоже Арсен был, что ли?
Нет.
Елки-палки.
Был Урха Кекконен. Это один из, вместе с Пасикеви, автор, собственно, линии, автор, собственно, радикальных перемен в отношении Финляндии к Советскому Союзу, случившихся после войны, да, и тем, кто говорит о том, что Владимир Владимирович Путин очень долго находится на посту президента, можно сообщить, что господин Кекконен в 50-м году стал премьер-министром, в 56-м президентом и сложил себя... полномочия президента в 81 году в связи с тяжелой продолжительной болезнью.
Ну, так неплохо посидел.
Да, 25 лет, как говорится.
От звонка, от звонка.
Ни одно поколение финнов при нем выросло. Ничего, никто не считает финнов при этом тоталитарным государством. 4 срока отсидел. В итоге, короче, победила точка зрения минималистов, так скажем, и кроме этого Кокколы ничего, значит, финны нам предложить не могли. 23 октября возвращаются финны в Москву. И сообщают, значит,
радостную весть.
Опять же, встретивших Сталина и Молотова, тут же все как бы...
Что, опять Сталин встречал, что ли?
Сталин и Молотов. Все лишние люди на этот момент уже отсеялись. Как бы... А, надо отметить, что Пасикеви...
Не поехал.
Один эту лямку тянуть не стал и сказал, давайте мне кого-нибудь из членов Госсовета, потому что, ну, было понятно, что он не хотел опять... Он уже все это проходил уже и в Тарту, и... Вот, и там стоять опять, там, хлопать глазами там, на логичные вопросы, так скажем, советской стороны, там, вот, ему было тяжело. И вот Эрка выдвинул кандидатуру Вейна Таннера. Вот. В том числе потому, что боялся излишней соглашательской позиции по сети. А Таннер, с его точки зрения, был такой...
Кремень.
Кремень, да. Ну так вот, в общем, когда финны огласили им свои предложения, то, конечно, прочли на лице Сталина с Молотовым некоторое удивление, потому что они-то ожидали, что финны сейчас уже приедут подписывать договор. И то, что они упрутся там из-за каких-то островов, там, и куска территории, да, там, ну...
Никольский шклоостров весь попросили у них, да, в конце концов.
Как бы было как минимум странно. Вот. Финны там, да, заверили, что их очень волнует безопасность Советского Союза.
Конечно.
Но, типа, своя безопасность их тоже немножко волнует. Поэтому
немножко больше.
Ханка они не могут отдать. Такую линию границы не приемлют. В общем, и т.д. и т.п. Ну, в общем, Сталин фактически повторил все то, что он им говорил уже 14 числа про... делал там экскурсы в историю, говорил про безопасность Финского залива, про то, про сё. Вот, что в том числе сказал, что выдвинутые требования — это нижний предел вообще того, что мы как бы у вас просим. Мы и так со всем уважением, но меньше мы просить просто не можем уже никак. Но это вообще была, в принципе, такая советская тактика ведения переговоров. Ну, не только советская, в общем-то, финны в свое время также вели. Когда ты запрашиваешь как бы огромное, очень-очень много, потом начинаешь постепенно убирать требования, в итоге получаешь то, что желал. Но поскольку, собственно говоря, ну, никаких точек для взаимопонимания тут не было, да, кроме этих островов несчастных в Финском заливе, то в 20 часов переговоры были прерваны. Ну, финнам просто сказали «до свидания», финская делегация вышла, без всякого понятия, будет продолжение, не будет. Как бы, вот.
А как же вот это твое, то, что ты говоришь, что просили больше, а там меньше, меньше, вот на этом удовлетворимся?
Ну вот. И тут в 9 часов им звонят и говорят: «Ребята, зайдите к нам еще разок». И, значит, на 23 часа назначают новую, значит, встречу. Финская делегация является... переговоры возобновляются, и, значит, Советский Союз выкатывает новый меморандум финнам, в котором соглашается сдвинуть немного южнее линию границы. И вот на карте, ну, очень хорошо видно, почему мы сдвинули границу именно так. Граница аккуратненько обходит основную оборонительную полосу линии Маннергейма. Практически на всем ее протяжении, оставляя, ну, там где-то 10-15 километров в качестве предполья. То есть Советский Союз, Сталин учел как бы вопросы безопасности Финляндии, да, но, опять же, учел, насколько он мог как бы, да, сделать это, не затрагивая, собственно, вопрос безопасности Ленинграда. Таким образом, граница сдвинулась примерно где-то на 70 километров. Но как бы Ковисто по-прежнему оставался вопрос...
Ханко,
Ковисто, все остальные предложения остались. Тут существуют такие некоторые спорные моменты. Дело в том, что Советский Союз в первом меморандуме предложил финнам срыть укрепления все на Карельском перешейке. Как бы Советский Союз с твоей стороны, финны с своей. И это рассматривается, и, возможно, не безосновательно, вполне как такой как бы агрессивный жест со стороны Советского Союза, что, мол, вы убираете свои укрепления, а если мы там потом захотим... Ну, на самом деле, я думаю, что смысл этого был немножко другом. Дело в том, что укрепленная линия, она же как бы может быть не только, да, там, для обороны, она может быть и как плацдарм для атаки. То есть, грубо говоря, если там третьи силы займут эту линию Маннергейма, да, там, например, там, при неудачном нападении на Ленинград, они могут отойти за линию, сдержать там контрудар советский, перегруппироваться. Ну, то есть, грубо говоря, линия это была, ну, нам как бы вообще ни к чему там. Но, судя по тому, что границу подвинули аккуратно, обходя эту линию, то есть, и о том, что, и потому что вопрос, собственно говоря, срывания линии Маннергейма больше вообще не поднимался, Советский Союз просто это дело на тормозах спустил. Ну, в общем, с этим меморандумом...
То есть вошли в положение финнов, так, ну, хотя бы чуть-чуть.
Вошли, да? Так сказать, насколько могли. Да, еще Сталин пообещал уменьшить гарнизон на Ханко с 5 до 4 тысяч. Ну, конечно, это...
Тоже серьезно.
Так, да, очень такой жест, так скажем, немножко показушный. Финны с этим предложением уезжают. Вот, и начинается опять, так сказать, второй этап марлезонского балета. Начинается обсуждение, совещание с президентом, с госсоветом... в том числе финны поняли, что как бы дело вообще к войне идет. У них начало появляться, в том числе они начали рассматривать там...
От какое число прямо?
Это вот 24 числа, грубо говоря, они вот...
Сентября, да?
Октября.
Так у них же мобилизация уже.
Уже все отмобилизовано. Естественно, их начал волновать вопрос, а, собственно, каковы у нас шансы, если война начнется. Ну, кого они, естественно, запросили это председателя Совета обороны Маннергейма и министра обороны Нюкнина. И тут у них, значит, сказать, мнения разошлись прямо в противоположных сторонах. Потому что Маннергейм сказал: ребят, у нас боеприпасов на 2 недели войны. Вообще, с кем воевать-то собрались? Вы видели, что там вот?
Придите в себя.
Да. А Нюкнин сказал: да нет, полгода мы вполне протянем. А там, конечно, глядишь, там или Ишак умрет, или падишах, там, в общем, что-нибудь да произойдет. В общем, опять же, послушали не всеми любимого маршала, победителя, спасителя, который там, по мнению некоторых наших, ну, так скажем, интернет-специалистов, там чуть ли не всем в Финляндии рулил. Вот. Послушали Нюкнина. Вот. Одновременно уже сам лично Танер пишет письмо там шведскому премьеру, в общем, там рассказывает ему о сути переговоров и, опять же, запрашивает того, типа, можем ли мы рассчитывать на вашу там помощь, поддержку, на что, в общем-то, опять же, получает ответ в духе «сори». Мы вас, конечно, любим, морально поддерживаем, но все равно нет. Вот. Финны готовят ответ советскому правительству. Готовят. Значит, первый подготовленный ответ вообще никого не устроил. Значит, 28 октября финны наконец ставят в свой парламент известность о том, что, значит, собственно, о том, о чем Советский Союз с ними разговаривает. Начинают совещание с парламентскими фракциями, значит. И вот это вот вся... В итоге все приходит к тому, что сделали очередную уступку Советскому Союзу, которая выглядит, ну, так скажем, смешно. То есть они к этому выступу Коакалла присобачивают еще небольшой совершенно кусочек территории, на карте его видно, который, ну, по большому счету, вообще, ну, ни о чем. То есть, опять же, Форт Инна, все это нам не передается, остается на финской территории, ничего, в общем, ну, мы, в общем, не получаем ни ответа ни по одному из ключевых вопросов, которые нас интересуют. Конечно, тут уже у Таннера началось бурление, вот, по Сикиви вообще там, ну, как бы, а смысл ехать, да, как говорится, ну, хотя бы что-то дайте Советскому Союзу, потому что вот эти вот подачки, да, они как бы ни о чем и ни зачем. Но тут надо отметить, что Эрка в это время, что они же ввели активные консультации с немцами, с англичанами, и, в общем-то, Гитлер, например, там уверил финнов, что да нет, Советский Союз там не пойдет на войну. Вот.
Да ладно, расслабьтесь, пацаны.
Англичане тоже говорили там: да ну что вы, ребята, ну, будьте стойкими, держитесь, там, трам-пам-пам, там, британские...
Я только хотел про это сказать, да, все-таки...
Блин, англичанка гадит, безусловно, да, держитесь, не идите ни на какие уступки, Советский Союз не пойдет на войну. Ну, в принципе, Эрк сам был уверен, что нет, Советский Союз не будет воевать. И он был уверен, что вопрос о Ханке — это вообще такая, как это называется, такая средство давления. То есть, что советы будут давить на это Ханка, под этот соус, выпрашивать у нас все новые и новые уступки, а в конце скажут: ну и ладно, типа, оставьте этот Ханка себе. Да.
Не очень-то и надо было.
Да, мы возьмем вот все, что нам уже дали, а Ханка, ладно, так и быть, значит, оставим. То есть он был уверен, что, собственно, единственный выход для Финляндии в этом ситуации — это занять твердую позицию и как бы просто отфутболивать советские предложения. Там. Ну, опять же, насколько это возможно, чтобы дело к войне не привести. По этому поводу, там, да, Таннер очень... так саркастически в своих книгах пишет, что в своей книге, что, мол, типа, они поставили в делегацию замечательные условия, вы, мол, ни на что не согласаетесь, но старайтесь избежать войны.
Конечно.
То есть вопрос, как это сделать, как вы это уже там сами придумаете.
Так они еще раз приехали.
Только 31 октября, значит, финский президент наконец утверждает инструкции. Тут надо отметить, что уже даже Эрка начинает понимать, что как бы и пишет в письме Таннеру, что наша главная задача — сохранить там Кивинапу и Ковиста. Тут уже даже его начинают грызть сомнения на предмет, а получится ли это сделать. Ну, Кивинап — это небольшой тоже там поселок на Корейском перешейке, то есть, в принципе, как бы, если мы сохраняем Кивинапу, то Советский Союз улыбается и не получает того, что хочет, так скажем. Но тут происходит что? В Советском Союзе, да, открывается чрезвычайная сессия Верховного Совета СССР, связанная с тем, что в состав СССР принимается Западной Украины, Западной Беларуси. И Молотов, выступая, значит, на открытии этой сессии, посвященной внешнеполитическим всяким вопросам, просто выдает вообще все, всю подноготную переговоров с финнами, в том числе выкладывает все советские требования, делает достоянием широкой общественности. Даже немцы, например, да, говорили финнам, что ну, советские требования, конечно, да, они для вас там тяжелые, но по большому счету понять их можно. То есть, как бы, об этом же, собственно, говорили финнам не только немцы. Вот. То есть, ну, условно говоря, да, там, Советский Союз не просил там чего-то такого, что было вообще труднопонимаемо, типа как Кольский полуостров. Там,
Кемская волость.
Да, и Соловецкие там острова нам отдайте, а зачем? Оп, вот, нам так надо. Финнов это очень напрягло.
Это тоже, наверное, какое-то средство давления было.
Это средство давления, безусловно. Тут, конечно, наши немножко просчитались в том плане, что, видимо, оглашая эти сведения, Молотов рассчитывал на то, что финское общество начнет
бурлить
и давить там. Ну, потому что с этой точки зрения, ну, что, у него чего с такого не просим, собственно. Сверхъестественно, да, там.
Взамен он вам опять березы же, даем, да, карельские.
Опять же, да, там, надо понимать, что, ну, по большому счету, что для Германии, что для Советского Союза, ну, Финляндия на тот момент была скорее объектом, а не субъектом политики. Ну, никто не рассматривал, что она может там самостоятельно какие-то вопросы решать. То есть, там, либо ее захватят, либо она там в какой-нибудь блок вступит, там, ну, в общем, как бы, то есть, что она сама может что-то сделать, как бы, такие варианты, они, в общем, не рассматривались, поэтому Советский Союз пытался максимально обезопасить со стороны именно не Финляндии, а финской территории, так скажем. Вот. Так вот, это выступление Молотова застало как раз делегацию в пути, точнее, сообщение о нем. Вот. И финны даже хотели отозвать делегацию обратно, потому что они считали, что таким образом Советский Союз пытается на них давить. Но в итоге Верка принял очередное бескомпромиссное решение доверить делегации самой решать, ехать им, не ехать. Как бы. Ну, делегаты уж, поскольку до Выборга там доехали, вот, они решили, ну уж, как говорится, раз поехали, поедем. Потому что...
Чего бы не скататься в Москву, да. В метрополе посидеть.
Вот, да. 1 ноября они приезжают в Москву. Значит, 2 числа Сталин и Молотов находятся на этой сессии чрезвычайной, поэтому переговоров не было. 3 ноября переговоры, значит, опять возобновляются. Но на переговорах отсутствует Сталин. Переговоры идет Молотов Потемкин. Фактически, в общем-то, то же самое, что как бы говорил до этого Сталин. Финны зачитывают нам свой ответ. Нас, естественно, не удовлетворяющий Молотов. Он говорит, ребята, вы что, не понимаете, грубо говоря, да? Там? Он скажет, что наши требования минимальны. Чего нам опять привезли какую-то ерунду? Ну, естественно, он не так говорил, да? Но смысл речи Молотова вкратце можно изложить так. Финны пытались давить на то, что мы им передаем неравноценные территории, вот это вот там Ребало, вот эти, что надо больше, значит, им отдать территории, значит, за эти острова там. Ну, в общем, проговорили они всего-навсего час, с 6 до 7 вечера, и, ну, стало понятно, что больше-то разговаривать, по сути, не о чем. На этом переговоры прекращаются они словами Молотова, о котором в прошлый раз цитировали. Мы штатские. Не можем продвинуться дальше в этом вопросе. Теперь слово должны сказать военные. Надо сказать, что Таннер, когда писал свои мемуары, он до сих пор не понял, что означали слова. Молодо, потому что он пишет, мы не поняли, это они нам войной угрожают или должны военные представители между собой совещаться. Вот.
Короче, после тостов за ирригацию Узбекистана гости стали расходиться. Я понял.
В общем, грубо говоря, за финской делегацией закрылись двери, и что дальше делать было непонятно, потому что будет продолжение, не будет, непонятно. Но 4 ноября к 6 часам их снова приглашают в Москву, в Кремль. Совершенно неожиданно для них. Вот как раз-таки их приглашение застало в норвежском посольстве. И они там буквально бегом, скачками побежали, значит, в Кремль. На этот раз снова был Сталин и Молотов.
Вот. Третий раз с ними Сталин встречался.
Уже не третий даже. Это уже 5 был. То есть, собственно, всех встреч Сталин не был только вот на одной.
Ну, то есть,
и финны отмечают, да, что как бы вот жетон был гораздо жестче. То есть Сталин с ними прям четко играл там. Молотов плохой полицейский, а хороший. Ну, собственно говоря, хороший, но как бы он снова повторил требования Ханко. Мы, говорит, можем в любой форме. Если вот вас не устраивает аренда, это противоречит там вашим, ну, давайте мы вас купим, там его там обменяем, как хотите. Это не будет ваша территория, не будет проблем.
Слушай, денег дадим.
Денег дадим, да. В том числе, кстати говоря, помимо территориальной компенсации, им же еще обещали компенсацию за имущество, которое оставляют на территориях передаваемых. Ну, в частности, вот этот маленький выступ Куакала финны как бы оценили 800 миллионов марок.
Всего ничего.
Всего ничего. Вот, ну, вот этот военный бюджет 6, там, на 6 лет, да, про который мы говорили раньше, он там составлял 200, что ли, миллиарда. Ну, всего там в 3 раза больше, грубо говоря. А этот маленький кусочек территории там буквально. Но поскольку финны уже как бы имели четкие инструкции, они, собственно, сказали, что нет, ни в каком форме мы не можем вам предоставить Ханко. Вот тогда Сталин делает очередной, так сказать, хитрый ход. И он им говорит, ну, хорошо, не Ханко, давайте вот группу островов там, восточнее, 4 острова, восточнее Ханко. Как насчет, как вы на это смотрите? Пасикеви, надо отметить, за это уцепился. Потому что он прекрасно понимал, что дело идет право переговоров. А судя по тону, который, а надо сказать, что начиная с ноября советская пресса прям вообще, как говорится, потеряла берега. То есть там такой пошел накат на Финляндию по любому поводу. То есть там поджигатели войны. Там,
слушай, сессия Верховного Совета одобрила.
Там оборзевших там разжигателей войны. И, в общем, там, то есть в таких непарламентских выражениях уже писали, совершенно не стесняясь. Да, ну вот, собственно говоря, да, там. То есть финская делегация грубо говоря, понимала, что дело катится к войне. Но оно, к сожалению, это понимание не могло никак донести до своего правительства.
Слушай, там, мне кажется, все понимали, что они мобилизацию объявили и начали уже закапываться на карельской
перешейке. Мобилизацию они объявили, как говорится, на всякий случай.
Ну, да.
Чтобы не могли на них давить хотя бы вооруженным путем. Ну вот как бы в правительстве не очень верили в войну большинство людей. Включая, собственно, Эрка, который всем этим делом...
Это они просто финны были?
Рулил. Может быть, да. Вот. И Пасикеви очень уцепился за это предложение, как даже, ну, не то, что он был уверен, что типа, ах, все, вопрос зарешен, да? Нет, он понял, расценил как раз открыт, ну, приоткрытую дверь. Давайте разговаривать дальше. Он, собственно, сообщил, что, ну, типа, мне надо с этим, по этому вопросу посовещаться с правительством, как бы ничего обещать не можем, но посвящаться можем. Вот. И, значит, говоря, грубо говоря, отправляет немедленно в Хельсинки запрос, спрашивает их, можно ли предложить остров Юсары, ну, фактически тоже на то же, русским вместо Ханко, и можно ли им предложить на Карельском перешейке все-таки передать им Ина. Дальше начинаются ноябрьские праздники, ну, в Финляндии там, опять же, такие все бегают, думают, как чего. Только 8 ноября из Хельсинки приходит ответ, который говорит «нет». Никакого Ханко, никаких островов в районе Ханко, ни за что, никогда.
Никакого Ина.
Вопрос об Ина можно обсудить, только если Советский Союз откажется от своих притязаний на Ханко и Ковисто. Но это означало, что тоже нет. То есть, грубо говоря, как мы говорили с тобой в прошлые разы, финны прислали ответ в духе «или берите, что даем», или «ауфидерзейн». Пасикеви по этому поводу был там приступ ярости, короче, судя по тому, что пишет о нем Таннер. Вот. Но, как говорится, Пасикеви лицо подневольное, и в 6 часов вечера 9 ноября Пасикеви, значит, зачитывает свой ответ. И видит как бы искреннее недоумение на лицах Сталина и Молотова, потому что там уже, ну, как бы понятно, что люди просто говорят, нет, мы хотим воевать. Вот. Сталин, Молотов просто стоят и не понимают, как бы.
Правду воевать хотите?
Что? Серьезно, что ли? Мы не поймем никак. Вот. Начинается просто достаточно, на мой взгляд, комично, когда Сталин просто начинает там тыкать там в остров, тычет там в остров возле этого Ханко, там не Юсара, который предлагал, а Русара, и спрашивает Пасикеви, может, его хотя бы? Ну, те, поскольку имеют четкие инструкции, ничего не передавать, они говорят, нет, типа, мы не можем.
Вот. Дайте хоть что-нибудь.
Да, ну что, даже Инны не дадите, что ли? Нет, Инны не можем. Ну, нет, Пасикеви ответил, что мы даже не спрашивали об этом у правительства. Хотя он, ну, он соврал, по большому счету, потому что они спрашивали. Но поскольку правительство ответило, что только при отказе, а отказ, соответственно, понятно, невозможен, ну и, собственно, разводить опять на ровном месте, как бы, бесконечную болтовню, тоже смысла никого не было. Ну, тогда ничего, похоже, не выйдет, сказал Сталин. И, в общем-то, на этом они попрощались. Достаточно, как пишет Таннер, в дружелюбной атмосфере. Вот. Вечером началась свистопляска. Молотов вернул финнам их меморандум с сопроводительным письмом, заявив, что, значит, они вообще там неверно истолковывают позицию Советского Союза, что, мол, Советский Союз хочет базовых территорий, мы же вам предлагаем продать или обменять, то есть это же не ваша территория. Ну, какое-то крючкотворство начинается такое. Явно какая-то последняя попытка, да.
Напоминает анекдот про гаишника.
Все это,
ну, дай хоть 500 рублей.
Да, все это, в общем, длится там до 13
ноября. Я же танцую перед тобой.
Да, до 13 ноября, пока финны не уезжают из Москвы уже, ну, как бы окончательно потеряв, они запросили свое правительство, все, можем прервать переговоры, ну, тем сказали, ну, типа, все, да, можно. Финны вернулись, Эрка почувствовал облегчение, так сказать.
Облегчился.
Потому что было, ну, как бы они решили, что как бы все, Советский Союз, значит, ну, не получил того, что хотел, значит, и, в общем-то...
И утерся.
Да. Пошли в разговоры о демобилизации. И тут 26 ноября происходит, значит, да, знаменитый этот Манильский инцидент, который многие считают там аналогом там, да, Глевицкого инцидента. Это очень спорные, на самом деле, аналогии, да, потому что, ну, Глявицкий инцидент – это что? Инцидент. На следующий день вторжение немецких войск. С Манилом произошло что? Инцидент. Грозное там послание от советского правительства финскому, в котором, значит, Молотов заявляет, типа, мы не намерены раздувать этот возмутительный инцидент. То есть в чем как бы суть провокации, если после нее заявляет, что мы не намерены. И попытались там списать на то, что, значит, это там финские офицеры плохо управляют своими войсками. Вот. Ну, дальше последовала достаточно известная дипломатическая там перебранка такая. Вот. Финны, Советский Союз потребовал отойти войска на 25 километров. Финны потребовали обоюдного отвода войск. Советский Союз расценил это как оскорбление, потому что в таком случае, собственно, Советский Союз должен был в Ленинград отвезти войска. Да, там. Вот.
На зимние квартиры.
От совместного расследования Советский Союз отказался. Ну, тут, да, вот такие вот. Отказались же, значит, виноваты. Ну, на самом деле, а смысл в этом совместном расследовании? Понятно, что там финны нас не пустят там, в свои части, мы не пустим финнов в свои части.
То есть, что расследовать-то?
Ну, в любом случае, в Советском Союзе знали, кто стрелял. Либо стреляли мы, тогда зачем нам это расследовать? Либо стреляли финны, мы и так знаем, что вы стреляли, что нам расследовать. Вот. Тут как бы не могло быть третьей стороны, которая там прокралась и начала стрелять из пушек.
Все-таки, что они настолько были уверены, там, что какие-то у них были заверения от англичан и французов, допустим, от тех же, что за них врубятся, или что?
Да в том-то и дело, что нет. То есть немцы им сразу сказали, что мы нейтральные, там, сами разбирайтесь. Ну, собственно, что вытекало. Англичане, да, они как бы, ну, у них был такой, как говорится, план, дорожная карта создавать, трудности там.
Всем.
Везде, где можно. Ну, в частности, Советскому Союзу, да, о чем, например, там тот же посол Финляндии, там, снова, да, там, в Лондон писал там открытым текстом. И он говорил, давайте, обещай, будем обещать там финнам, там, вплоть там до поставок оружия, там, давайте им все обещать, лишь бы как бы они вот это, лишь бы они не шли на уступки Советскому Союзу. Они им не обещали там никакой военной помощи, там, вот, потому что это просил снова, на самом деле, Лондон ничего не обещал. Вот. Лондон им тоже достаточно, ну, как бы, четко дал понять, что вряд ли вы там что-то сможете от нас поиметь, но, скорее всего, Советский Союз типа не пойдет ни на какие резкие шаги. То есть, скорее всего, это кончится все на уровне разговоров, угроз каких-то там газетных шумихи, вот это и еще что-то. По сути, ну, по крайней мере, мы не знаем о том, что какая-то там из крупных европейских держав какие-то реально дала обещания Финляндии. Мы можем это предполагать, конечно, вот, но точно этого мы не знаем.
Слушай, ну, так как французы и англичане очень интенсивно помогали им все-таки во время последующей зимней войны, все-таки, может быть, какие-то были закулисные переговоры?
По большому счету, нет, закулисные переговоры. Естественно, они консультировались. Финны консультировались активно с англичанами, и с французами, и со шведами, и с немцами, потому что они сразу начали искать себе поддержку. Но сказать, что они там получили что-то, какие-то уверения, ну, тем более в условиях войны, идущей в Европе. Ну, так скажем, это крайне маловероятно. я бы так это сказал.
То есть они были насколько сами по себе храбрые, да? Что...
Да дело не в том, что они храбрые. Дело в том, что советские требования действительно как бы очень серьезно затрагивали вопрос безопасности. Ну, грубо говоря, они, представляешь себе, они, да, у них там в 1937 году они начали там, ну, фактически серьезную модернизацию линии Маннергейма. Бухали туда кучу денег. То есть там на 1939 год, да, например, да, к вопросу о том, а вот что мы раньше не начали. Чем, ну, мы же могли подождать там. Ну, мы если подождали там полгода, да, я же не говорю о том, что там ситуация могла в мире поменяться, да, например. Финны очень много своих оборонительных сооружений или Маннергейма современных достроили бы. Грубо говоря, скажем, да, Тайполи, которым мы там кровью умылись, можно сказать. Это же были все доты, там, образца там середины 20-х годов. А там начиналось строительство новой современной линии, такой, с которой мы столкнулись там в Суме тоже. И мы вот эти доты там 24-го года, большинство из них раздолбали еще в декабре. Вот. И то, как бы, мы так и не смогли там, по большому счету, прорваться. То есть финны бы закончили это строительство. А тут мы им предлагаем, а давайте, ребята, вы все это строите. А если не строите, мы все равно у вас там предполе, да, в которое, опять же, втюхали кучу денег. Мы вас забираем почти все предполе, да еще часть как бы этих. Да, границу подвинули, основная линия осталась почти нетронутой. Почти, я говорю, потому что кусок все равно небольшой захватывали прямо у самого побережья, но за тем куском, который мы захватывали, все равно оставались еще старые укрепления сзади, они как бы оставались на финской территории границы. То есть, ну, по большому счету, как бы, ну, линия все равно оставалась целиком. Ну, и потом это был не тот участок, где там можно там как-то сильно
разбежаться. Слушай, ну, если судить с этого, так они вообще даже, ты же сам только что рассказывал, не вели разговор вообще о никаких территориальных уступках серьезных, если говорить.
Конечно.
То есть там какая линия Маннергейма?
Они предлагали, там... они упирались на этот ино, вообще непонятно почему. Потому что, например, да, там, ну, все открытым текстом, да, там, военные говорили, этот ино был, в общем-то, срыт еще там в 20-е годы. То есть там даже крепости никакой не было. То есть нам пришлось бы все строить заново. Но финны упирались, как бы, и было непонятно, потому что никакого, для них стратегического значения он не имел. Никакой там...
Очевидно, что они время выжидали. Вот. То есть, что они ждали? Зимы?
Понятно, что, скорее всего, этот ино был как бы именно как такая косточка. Мы вам дадим ино, а вы отстанете от нас с Ханко там, или с Ковиста, да, потому что Ковиста тоже очень болезненная тема. Просто Ковиста не очень обсуждали, именно потому что все, как бы, все обсуждения упирались в тот же вопрос о Ханко. Но Советский Союз от такой ста отказываться не собирался, потому что это был важный момент, я объяснял, почему. И то есть финны, скорее всего, этот ино придерживали именно, ну, как, грубо говоря, как если Советский Союз там отступал постепенно от своих требований, да, там, изначальных, давая там где-то поблажки какие-то, пусть там мелкие, но тем не менее, да, там, то финны также, короче, так сказать, бросали нам косточки такие маленькие. То есть вы нам это, мы вам это. Ну, это как бы нормальный день тактика переговоров, но на каком-то этапе Советскому Союзу это просто там Сталину, если быть, да, там точно, Сталину это надоело. Он понял, что финны уже просто тянут время откровенно.
Ну, что они, собственно, и делали?
Что они, собственно, и делали, безусловно. И финское правительство банально просто тянуло время. Надеясь, там, ну, вдруг что-то случится. То есть на вариант, что Советский Союз плюнет и начнет войну, они никак не рассчитывали. Поэтому, когда война действительно началась, правительство тут же уходит в отставку. Следующее правительство, которое приходит, да, в том числе Каяндер, ой, этот, Эрка. Следующее правительство, первое, что делает, предлагает Советскому Союзу возобновить переговоры. Но Советский Союз уже как бы, у него уже другие планы были. Ну, опять к теме переговоров вернусь уже там к концу января, когда стало ясно, что война будет не такая простая, как казалось. Вот.
Ну, и да, что... да и вообще, как мы видим, Советский Союз не особенно-то и рассчитывал на войну изначально.
Ну, да, и вот поэтому я говорю, ну, как мы уже говорили в прошлом ролике, по большому счету, вся подготовка Советского Союза к войне, она велась на коленках, в каких-то спешных темпах, когда стало понятно, что до определенного момента просто Сталин и Молотов были уверены, что вот финн приедет 21 октября и подпишет с нами договор. Все. И на этом все закончится. Поэтому как бы вся движуха в сторону финской границы, дополнительных частей, то есть, то понятно, да, там по, как бы, когда большие учебные сборы там объявили, понятно, что части начали занимать территорию, которым предписано по мобилизационным планам, они, естественно, начали двигаться там в сторону финской границы. Но вот именно как бы части соединения, которые именно в качестве усиления Ленинградского округа, именно на войну, они поехали после приказа 25 октября, когда, ну, стало как бы понятно, что 21 числа мы не подпишем договор. И что финны начинают тянуть время. То есть, ну, грубо говоря, ноябрьские переговоры были такие последним таким, ну, уже таким актом не отчаяния, конечно, отчаяние тут неуместное слово, ну, такой последний...
Разочарование.
Последняя попытка решить как бы вопрос мирным путем со стороны Сталина. Вот. То есть это уже какие-то... Ну, хоть это дайте, там, не знаю, ну, что мы ведем. Ну, а потом, опять же, да, это престижно на мировой арене. То есть огромный Советский Союз предлагает Финляндии переговоры. Ну, фактически требует с ней чего-то.
Ведет, кстати, со всем уважением переговоры.
Со всем уважением ведет, да. Финны это сами отмечают, что как бы очень доброжелательно, атмосфере, там, всем пытаются объяснять, что нам надо. Причем с ними разговаривает там не кто-то там, да, а, собственно, сам Сталин. При том, что Эрка сидит там в Хельсинки и оттуда, значит, руководящие указания дает, как будто у него есть какие-то более важные дела на тот момент, чем, да, с Советским Союзом переговоры
вести. Вопрос о, собственно говоря, да. Вообще существовании своего государства.
В принципе, это такая позиция сама по себе как бы оскорблением была, да, в определенном роде для Сталина.
Понятно. То есть... Одни рассчитывали на одно, вторые были уверены, что так, этого точно не произойдет, и в итоге как бы интересы разошлись, и потом, видимо, в какой-то момент никто даже просто не понимал, что надо делать, короче.
То есть Сталин уже вот, ну, на последнем этапе там лицо сохранить хотя бы. Дайте то, дайте это. Там, ну, опять же, лицо сохранить, соблюсти интересы. Ну, тут, опять же, получает отлуп. Нет, нет, нет.
Ну и опять же, повторим вот это то, что мы с тобой обсуждали, то, что, во-первых, это все были люди, которые были прекрасно знакомы с реалиями там 18-го года, 20-го года, да. Все прекрасно помнили, что, какие требования выдвигали финны там, все прекрасно помнили, что происходило там в территориальных водах, когда англичане там атаковали, то есть у всех все это
когда
было.
Когда у нас там начинают, да?
Ну это как мы сейчас с тобой сидим, разговариваем про там 2000 год, да, примерно. Да? Мы же все прекрасно помним, что происходило там.
Конечно.
Вот то же самое.
Поэтому, когда некоторые авторы начинают там рассуждать о том, что там Советский Союз выдвинул там какие-то совершенно там...
Фантастические требования.
Фантастические требования там. Ну, там, да нет, ничего ему не угрожало. Да, ну, что это, какая-то ерунда там. Финны, которые вели переговоры в Москве, они все это тоже прекрасно помнили. Они помнили свои, какие они выдвигали требования, да, там, какие основания для этих. Ну, например, да, там, ПИЦАМ они, например, требовали им передать, например, в том числе на основании того, что там финские эти построили несколько гостиниц, и, значит, им надо туда ввести войска, чтобы охранять финское имущество. Ну, это, например, все равно, что корпорация Shell сейчас бы потребовала ввода войск НАТО в Россию, чтобы охранять свое имущество. То есть они тоже чудили там, ой-ой-ой, как. Поэтому все как бы советские требования, да, которые были куда гораздо более вменяемые, адекватные, чем там финские образцы там 18-20 годов, да, они воспринимали как бы, ну, нормально. Да, они там возмущались, там, да, они считали, что эти требования там неприемлемы с точки зрения безопасности, но они не считали это чем-то вообще, ну, невероятным и нелепым. То есть они прекрасно понимали, зачем это Советскому Союзу, почему он этого требует. То есть как бы мотивы и все остальное лежало как бы на поверхности. И сейчас лежит на самом деле.
Обычный реал-политик.
Да, я искренне не понимаю, почему у нас там очень многие люди не понимают, не видят этих мотивов. Финны их прекрасно видели, всех прекрасно видели. Ну, как говорится, вот судьба повернулась так.
Так звезды, короче, легли.
Да.
Спасибо, Олег Николаевич.
Да нет, что.
Спокойно так разъяснил все. Я, например, сам первый раз как бы вот, слышу, что Сталин лично участвовал во всех фактически раундах переговоров и как бы вел себя достаточно так уважительно. И вот после этого как бы отнестись, ну, я не знаю. Сами виноваты. Не, жалко, конечно, что так получилось. Я думаю, что если бы... чуть-чуть больше здравомыслия, то не было бы никакой войны, и все было бы спокойно.
Конечно, да, немножко более, как сказать, реально надо финнам надо было немножко более реально смотреть на вещи. Нам нужно было немножко больше учитывать интересы, собственно, Финляндии. Я считаю, что, например, вопрос Ковиста там не был таким уж прям нерешаемым, так скажем. Вот. Вопрос границы на перешейке тоже, в принципе, был решаемым. Ну, Паханка там средний, да, я забыл об этом сказать, там, с этим полуостровом Рыбачи, в принципе, там, ну, по большому счету, часть финских политиков была готова его уступить, я думаю, этот вопрос тоже был решен. Даже ПИЦАМ были готовы уступить, чтобы мы от них на юге отстали. Поэтому, например, да, там, после того, как война началась, да, и многие финские политики валили вину за ее начало на Эрко, который занял такую принципиально непреклонную позицию, да, даже войну Эрко называли какое-то время, зимнюю войну. Ну, собственно, политическая карьера Эрко на этом завершилась, в общем-то, можно сказать. С другой стороны, его тоже можно понять, потому что такие уступки — это однозначно крах твоей политической карьеры. Все, ты после этого уже как бы никуда и никто был бы. Понятно, что он там за свою еще переживал, так сказать, самобытность. Но тем не менее.
Ладно, все тогда. В следующий раз будем разговаривать за войну уже, наверное.
Да, я думаю, про Мотти поговорим.
Договорились.
То мы уже давно обещаем, а что-то никак.
Да. Всего доброго, дорогие друзья. До новых встреч. Будем звать еще Олега Николаевича. Он нам расскажет всякого интересного. До свидания.
До свидания.